Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 25 июня. С вами Ирина Чернова и Динара Викторовна Дубровская, востоковед, кандидат исторических наук, заведующая сектором региональных и цивилизационных исследований отдела истории Востока Института востоковедения Российской академии наук, доцента Государственного академического университета гуманитарных наук. Дина, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина, рада вас видеть. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители.
Наша сегодняшняя тема – культурный код Китая. Вот я обычно думаю, что тема, которая мне интересна, она наверняка будет интересна и другим. Мне интересно узнать глубже о Китае. Китай – самая крупная страна в мире по численности населения. Каждый пятый в мире – китаец. Это одна из древнейших цивилизаций мира. Она стоит в одном ряду с такими, как цивилизация шумеров, индийцев. Особенностью китайской цивилизации является то, что она развивалась изолированно от других. Ну, может быть, об этом более правильно, Дин, вы сегодня нам расскажете. Мне вот только еще такой вопрос.
Конечно.
Да. На мой взгляд, страна довольно благословенная, потому что она многочисленная, она развита. Но почему там христианство не распространилось так, как на Западе? Чтобы узнать лучше нашего соседа, мы будем разбираться в его культурном коде.
Отлично.
Мировоззрение. Может быть, я даже вот первый вопрос такой задам. Название Китай. По-русски звучит Китай. Вот происхождение этого слова.
Огромный, сложнейший вопрос, Ирина. Прям я вот, готовясь к передаче, решила, что я напишу статью об этом. Потому что вопрос сложнейший, и до сих пор, к сожалению, на него нет финального ответа. Понятно, что сами китайцы свою страну так не называют, да, они себя называют срединным государством Джунго. Вообще ничего похожего ни на какой Китай, Чина, Сина, Чайна, естественно, нет.
Да, не похоже.
Не похоже, да. Срединное государство – это описание такое, да. А в Европе название Китая тоже претерпело массу изменений, но пришло, считается, давным-давно пришло очень сложными путями Великого Шелкового пути до нашей эры от названия первого централизованного государства на территории Китая, первой централизованной империи, которая называлась Цинь. Это третий век до нашей эры. И вот об этом Цинь пошла слава, и через персов, это долго рассказывать, может целый час наш занять, через персов дошло до греков древних, от греков к римлянам. Они не вполне понимали, что это за такая страна. Какая-то страна, где есть шелк. И римляне называли ее страной серов, потому что так называли шелк. Ну и до сих пор вот серика – это китайский на латыни. А по-русски Китай происходит от названия, как ни странно, не китайцев, а киданий. Кидание – это кочевой народ, который в определенный период завоевывает Китай, собственно, Китай, то, что мы называем, и образует там свою династию. И вот от этих киданий наши соотечественники, которые с ними контактировали по нашей юго-восточной границе, назвали так Китай, Кидань, Китай. Так что, в общем, это вкратце, это очень сложно и запомнить, и понять. Там огромное количество переходов и каких-то лингвистических перетечений звуков. Но, в общем, вот так. Но дело в том, что не все понимали, что это за страна. То есть понимали, что это какая-то страна на востоке, где-то там, на востоке. Марко Поло называет эту страну Катай. Что за Катай? Какая-то страна на востоке, куда венецианский купец отправился. А потом вот как раз иезуиты, христиане, Маттео Риччи, о котором я книжку написала, понимает, что он находится именно в той стране, которую описал Марко Поло. И это именно та самая страна серов, о которой писали римляне. И, в общем, это и есть вот этот вот Китай. Такая сложная-сложная история, о которой надо написать статью обязательно. Вот. Вкратце.
Да.
Вкратце так.
Мы сегодня попробуем разобраться в основных отличиях китайской культуры от западной. Дина, вот на ваше усмотрение, с чего все начиналось?
Началось все с того, что, в принципе, во всемирной истории было несколько основных цивилизационных центров. Это были центры рек. И вы все знаете эти реки. Это была, конечно, египетская цивилизация с центром Нильской долины, цивилизация Нильской долины, Междуречья, да, Тигр и Евфрат. Ну, а на востоке две реки Инд и Ганг, третья цивилизация, да, и четвертый цивилизационный, такой крупный центр. Это Междуречье Хуанхэ и Индзы. Вот. Ну и, естественно, туда тоже доходят первобытные люди каким-то образом. Но если мы начнем оттуда, то мы уж точно ничего не успеем. Поэтому вот. И достаточно быстро там именно такой китайский тип человека появляется. То, что нам известно как синантроп или пекинский человек. Вот цивилизация Хуанхэ, про которую я могу рассказать, показать картинки, достаточно быстро зарождается, и вот вы правильно заметили, что одна из древнейших, а я хочу уточнить, что на данный момент древнейшая, потому что ни шумеров у нас не осталось, ни древних египтян, а вот китайцы остались, как они зародились много-много тысячелетий назад, так эта цивилизация и не прерывалась. Вот. Обычно говорят, что таких цивилизаций было две, китайская и индийская, не прерывавшиеся. Но на самом деле индийская как раз прервалась арийским завоеванием знаменитым. Это был такой цивилизационный слом. А китайцев сколько не завоевывали, стольких они переваривали. Абсолютно под себя перемалывали. Все равно получалась китайская вот такая основа, которая никуда не девалась. Это очень устойчивая цивилизация, и тому есть несколько причин. Ну, могу чего-нибудь показать и рассказать, если хотите.
Ой, это будет очень интересно, если вы картинки нам сегодня продемонстрируете.
Да? Даете мне отмашку на картинке, Ирин?
Да-да-да.
Включаем?
Попробуем, да. Дина, пожалуйста,
давайте. Включайте. Давайте я попробую.
Ну, я пока, может быть, из справочника прочитаю, что, согласно преданиям, христианство было проповедано в Китае еще апостолом Фомой. Дина, что-то известно об этом?
Знаете, это прекрасная легенда, естественно. Ну, конечно же, у нас нет никаких ни материальных, ни письменных источников. Но у христианских проповедников есть свои, действительно, ну, какие-то легенды о том, кто первый окормлял те или иные земли. Но мы-то знаем, что первыми христианами в Китае были несториане. Вот, несториане приходят туда достаточно быстро после того, как, в принципе, их изгоняют из Византии. Приходит несколько раз, и все то, что приходит в Китай в плане христианства, сначала идет по Великому Шелковому пути, а потом уже другая история начинается в 15-16 веке. Через Африку приплывают европейские путешественники, приплывают на юг Китая, и появляются доминиканцы. А по степным коридорам приходят францисканцы, Гийом де Рубрук это делает. Обосновывается в Пекине, кстати говоря. Ну, а успех проповеди христианской в Китае, конечно, больше всего связан с миссией иезуитов, вот, которой я как раз занималась больше всего. Вот, так что миссия иезуитов достигла самого большого успеха в проповеди христианства. Они дошли до Пекина, приплыли тоже на юг, в Кантон. добрались до двора императорского и, в общем, планировали даже императора обратить в христианство. Но этого не произошло. Но они зацепились, они остались, тем не менее. Остались и работали по всей стране очень успешно. Было очень много жертв, много успехов. Ну и, в общем, христианство таким образом с XVI века в Китае и осталось, несмотря на гонения, которые были тогда. Их то разрешали, то запрещали. Вот недавно китайское правительство опять там какие-то репрессии по церквам устроило. То есть, в общем, это очень сложная история, но христианство в Китае есть. Какой-то процент китайских христиан есть, и я с ними даже общалась в свое время. Вот.
Да. Ага. Я не хотела перебить, но просто хотела сказать, потому что время у нас проходит быстро.
Да, да.
Давайте мы вернемся к тому, вот как же формировалось мировоззрение китайцев, народа.
Да, давайте я очень быстро попытаюсь рассказать. Сейчас посмотрю, сколько времени вижу. Сами китайцы называют свою страну Поднебесной. Мы ее часто такое название встречаем в журналистике или где-то еще. Вот это Тянься. Да, то есть мы говорили о названиях. Традиционное название было Поднебесное. И возникает она очень давно, как я уже сказала. Действительно, это где-то ровесник шумерской цивилизации, цивилизации Междуречья. И уже за 2000 лет до нашей эры, 2000 лет до нашей эры в Китае появляется письменность. Вот в этой Поднебесной появляется письменность, которая является основой современной иероглифики. То есть вот то, о чем я говорю, непрерывность развития совершенно ни с чем не сравнимая. Абсолютно нет ни одной другой цивилизации, которая по устойчивости, это как паровоз, который идет, останавливается из-за кризисов на каких-то полустанках, но идет, идет, идет и идет.
Дина, вот действительно, если изучать китайский язык, это самый сложный язык.
Я не могу сказать за все языки, но согласна с вами, что язык безумно сложный. И у него есть две очень сложные составляющие. Это письменность и фонетика. К счастью, у него очень простая грамматика, что иначе было бы вообще никуда. Вот. Но заниматься китайским с плохим слухом невозможно. То есть там, я прошу прощения, там в нормативном столичном языке путунхуа 4 тона, которые надо слышать, огромная амонимия, очень мало слогов, где-то 400 слогов, которые поются вот этими 4 тонами. То есть, по большому счету, даже китаец может не понять своего собеседника, если не будет нарисован иероглиф. И поэтому китайцы, когда не понимают, что было сказано, они в воздухе рисуют иероглифы. А иероглифы тоже очень сложные. Ну, во всем этом есть, безусловно, своя логика, но вот с налету язык не выучишь, и не хочу врать, не выучишь его просто так.
Ну, интересно, что китайцы сегодня довольно, можно ли сказать, усиленно, но изучают русский язык.
Да, они очень способные. Вот я хочу сказать, что, во-первых, вот тот самый знаменитый коллективизм и массовая такая способность что-то достигать, что мы знаем о жителях Китая, это все правда. И трудолюбие огромное совершенно. И китайцы могут вообще все. То есть, когда мы удивляемся, что они копируют западную живопись массово, да, быстро это делают. Ну вот все, мы видим, как спортсмены китайские выступают и так далее. Это очень способный, очень трудолюбивый народ. И он не един, там много разных национальностей. Вот поэтому и русские изучают, и английские изучают. И это им очень хорошо удается, действительно. Да, я была знакома с китайскими русистами, очаровательные люди совершенно.
Во что верили китайцы?
Во что китайцы верили? Ну, давайте я сейчас дощелкаю тогда по своей презентации до этого. Ну, это я пыталась объяснить, почему... А, ну вот давайте я здесь покажу. Прошу прощения, где мои цы? Ну, что ж такое? Смотрите, китайская не хочет мне показывать то, что я хотела. Основная китайская вера – это в энергию всего сущего. Вот если говорить именно о том, что, проще говоря, о духовном. Это энергия, которую известна прекрасно тем, кто занимается спортом и китайской, вот она, китайской гимнастикой, называется ци. По-японски ее переводят как ки. Вот она у меня здесь нарисована справа, этот иероглиф. И совершенно недаром здесь еще и облачка присутствуют, потому что китайцы очень прагматичные люди. И даже вот такие возвышенные термины какие-то духовного плана переводят в практический ряд. То есть ци, с одной стороны, означает пар над чашкой с рисом всего-навсего. А с другой стороны, это совершенно непереводимое понятие, которое подразумевает как раз некую космическую энергию, проникающую все. Нас с вами, провода, дома, все. На этом основан китайский фэншуй, на этом основана китайская медицина и прочее, и прочее. То есть вот, вот базовое понятие китайской как бы миропонимания, даже не веры. А ци распадается уже на очень хорошо известные всем понятия инь и ян, женское и мужское, светлое и темное, да. То есть вот этот вот дуализм, который соединяется в ци, это основа такая вот китайского понимания того, что происходит во Вселенной. Но вот я вам показываю эти инь и ян, вот эти вот палочки, где прерывистые палочки означают женское инь, непрерывная черта означает мужское ян, и вот эти сочетания характеризуют все сущее, что происходит. Это все очень сложные материи, их можно упрощать, но лучше не будем, просто их назовем.
Дина, сейчас нет богослова, интересно бы, конечно, послушать ответ, но я думаю, что в мироздании действительно делится на мужское и женское все, инь, ян. И когда вспоминают слова Нового Завета, что в раю замуж не выходит и не женится, вот я как-то не согласна, что нет женского и мужского пола. Вот думается, что все-таки есть разница во всем мироздании. Но я мнению китайцев, вот я это вижу, что все в мире делится на инь и ян.
Оно, да, оно как делится, так и сочетается. То есть это такой вот, знаете, дуализм, который действительно одно без другого невозможно. Поэтому вот и вот этот вот значок так выглядит, когда все оно объединяется. И в черном есть кусочек белого, и в белом есть точка черного. То есть китайцы это все прекрасно понимали и много об этом писали. Китайская цивилизация очень письменная. Там, понимаете, не просто десятки, там тысячи трактатов. И, к сожалению, все это очень мало переведено и очень трудно понимать. И что, собственно, мы с вами с чего начали и что следует обязательно подчеркнуть, это то, что это совершенно другая вселенная. То есть наш западный мир мы смело можем рубить от Дели, от Индии до Лондона. И мы туда же относимся. Вот это все западная такая ментальность. А дальневосточная ментальность, которая вся происходит, конечно же, из Китая, это такой светоч на весь Дальний Восток, Юго-Восточную Азию, это совершенно другое. Я считаю, что это вообще другое как бы кровообращение. Можно изучать, можно стараться понять, обязательно надо стараться понять, но... как вам сказать, кишками воспринять это невозможно. Вот я как бывший спортсмен пыталась заниматься ушу с китайским учителем, и там вот как раз вот то, что я вам показывала, вот эти вот облака, ци, которые ты гоняешь руками, для меня это непонятно, для меня это достаточно бессмысленно. То есть ты должен родиться в этой системе, на мой взгляд. Тогда будет какая-то польза, какое-то понимание того, как что-то протекает. А у китайцев обязательно энергия ци протекает через тебя, в иероглиф, через кисть и тушь, да, в твое тело, вот поэтому меридианы и параллели. То есть они это ощущают. Но вот как можно было придумать, на какую точку надо нажать, чтобы какой-то орган у тебя здоровел? То есть эмпирически, путем опыта, тысячелетиями невозможно все равно, сколько должна раз кирка упасть на ногу, чтобы стало понятно, что ухо пройдет от этого, да?
То есть это знания полученные.
Я не знаю, как эти знания были обретены. Я знаю, что это действительно работает. И сейчас даже китайцы придумывают какие-то очень интересные вещи. Они сочетают вот эту акупунктуру с практикой хирургии, что-то там какие-то точки сшивают и что-то еще делают. Но вот тем не менее.
Вот так, нам поступил вопрос, да, действительно ли траурным цветом в Китае считается белый, а не черный?
Да, это совершенно верно, это правда, святая правда. Но вы знаете, он не белый-белый, как наша сорочка под галстук, а это во многих было, кстати, цивилизациях, это цвет белого некрашенной ткани. Просто. Это так, действительно. Да, у китайцев черный появляется в какой-то момент, и вообще вот цвета для них очень важны, но, например, желтый – это цвет императора, никто не имел права носить желтый цвет, кроме императора. Желтый – это цвет китайского флага. Красный – это цвет праздника, это цвет свадьбы, красные иероглифы. Вообще красный – это все хорошее. Вот, но много остальных цветов используется. Черный достаточно поздно там приходит, а белый действительно это цвет траура, вот такой некрашенной одежды.
Вот, а вы что... какие-то представления о жизни после жизни у китайцев?
Да, вот, кстати, у меня здесь есть и картинка. Вот что это такое, как вам кажется? Это захоронение. Это захоронение в форме черепахового панциря. Видите, какое оно интересное. И я говорила о том, что вот энергия ци и инь и ян используется, в частности, для знаменитой китайской системы геомантии фэншуй. Геомантия – это гадание по земле, по ветру, по воде, по вот этой энергии ци, которая каким-то образом проливается через объекты на местности. И китайцы же первые выдумали массу вещей. В частности, они в далекой-далекой древности придумали вот этот вот лопань, компас для фэншуй. То есть у нас компас для того, чтобы ориентироваться на местности. А у китайцев компас был придуман для совершенно других вещей. Для того, чтобы понять, где чего можно строить. А главное, где можно устраивать захоронения. То есть в первую очередь фэншуй нужен для того, чтобы правильно похоронить покойника. И вот правильно по фэншуй хоронится он вот так. Это древнее захоронение. Вы видите, что закрыто таким экраном сзади. Для китайцев все то, что на юге, хорошо. Север – это дурные влияния. Это понятно, с севера приходили кочевники, завоевывали, грабили, обижали. На севере стену построили великую китайскую. И, в принципе, никакого понимания о том, что есть жизнь после смерти, в традиционных китайских верованиях нет. Вот просто нет. В принципе, китаец стремится жить как можно дольше и как можно лучше. То есть героизм, жертвенность – это все есть по необходимости, но это никогда не было культурным императивом. В принципе, долг каждого китайца – это быть здоровым и жить долго. Но понятно, что все рано или поздно, тем не менее, умирают. И следующее, что должно произойти, это останки человека должны как можно дольше сохраняться нетленными. Гибкость суставов должна сохраняться. Тело обязательно должно быть целым. То есть вот пока у нас есть это тело, как бы оно еще держит в себе что-то об этом человеке. Есть культ предков. Вот о чем более веселым можем поговорить, чуть-чуть более веселым. Главный культ, с которым столкнулись, кстати говоря, миссионеры, и Маттео Риччи, мой иезуит-проповедник, столкнулся с тем, что совершенно неизживаем культ предков каждой конкретной семьи. То есть святилища основные китайцев, конфуцианцев, состояли в таких небольших, там, я не знаю, помещениях, в которых стояли, висели портреты предков, возжигались бумажки в честь предков и прочее, прочее. И вот Маттео Риччи пытался найти какие-то общие черты между культом предков и христианством. Вот, а в принципе, конечно, в Китае считается три основные как бы религии: конфуцианство, даосизм и буддизм, где конфуцианство в основе своей все-таки не религия, хотя есть и религиозный извод у него. Даосизм и буддизм больше занимаются духами, поверьями. Ну, про буддизм понятно, даосизм вообще так смыкается с народными верованиями. Но, конечно, главное – это конфуцианство, без всяких вопросов, потому что конфуцианство – это очень… О, оно у меня переключилось.
Это, можно сказать, учение, да? Называть учение.
Это, да, этико-политическое учение о том, как устроить жизнь. Вот как должно работать государство, как должен работать государь, как должны работать люди, как люди должны быть благородными. Какие, ну вот здесь вот у меня есть цитата, да, благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим. Ну, то есть прям повесить на стену и западному человеку тоже жить по таким вот наставлениям. Конфуций вообще один из моих любимых людей, это реальный человек, у него до сих пор есть потомки многочисленные, они устраивают съезды ежегодные.
А сколько их примерно, Дина, есть такая статистика? Примерно.
Я не знаю, не могу вам сказать, но раз съезды, то сейчас, по-моему, в Японии его главный потомок, ну, тот, кто глава клана, живет. Ну, какие-то там есть десятки. То есть это настоящая линия, совершенно историческая, он подтвержден историческими источниками и прочее, прочее. И это вот как Христос выламывается из всего, и мы до сих пор не можем... Ну, в среднем не можем жить по вот этим великим заповедям, идеальным заповедям. Так и Конфуций настолько выламывается из своей эпохи, эпохи, когда была в чести сила оружия, да, этого обманул, там, с тем сделал какой-то альянс и так далее. И появляется Конфуций, который вот разрабатывает идею о благородном человеке, о том, что государь должен быть отцом своим подданным, и государство должно строиться как большая семья, и так далее, и так далее. О церемониале, о сыновной почтительности. И не сразу, в общем-то, Китай впитал это учение, но когда впитал, оно явилось для него абсолютной основой, вот просто основой его жизни.
Дина, да. Вот можно все-таки уточнить, что же такое инь и ян? Вот тут тоже слушатели спрашивают, я получаю сообщение. Наверное, я вообще неправильно спросила про мужское и женское.
Нет, правильно вы все спросили. Правильно, правильно. Ну, это, конечно, не просто чисто физически мужское и женское, инь и ян. Да, это, вот как я вам говорила, насчет ци, что это пар над этой самой миской с рисом, так инь и ян. На самом деле эти слова означают светлая сторона горы и темная сторона горы. То есть, вот понимаете, у китайцев вот такой вот спектр, и в этом как раз китайское. С одной стороны, это все очень практичное, вот до чашки риса у вас на столе. С другой стороны, это экстраполируется на общее понимание. Но это вполне общемировое, общечеловеческая дихотомия светлого и темного. Да?
Все-таки светлое – это ян, а темное –
это
женское.
По понятным причинам светлое – мужское, темное – женское. То есть универсальный вот такой вот общий знаменатель, общечеловеческий, общепсихологический. В этом есть. Ну а что еще проще для рассуждения, чем вот эта дихотомия мужское и женское?
Если так сравнить с христианством, у нас тоже часто вспоминают, что именно через Еву, через женщину вошел грех. Да, но с другой стороны, через женщину пришло и спасение.
Да, совершенно верно. Я думаю, что никто никуда не может деться от этого. Но христианство, мне кажется, на этом не заостряется.
Нет, нет, конечно.
А вот китайская система мысли, она просто положила в основу вот эту двусторонность бытия. И поэтому, если вы будете заниматься китайской живописью, китайской, там, я не знаю, чем угодно, у вас всегда будет гора – это янная, мужское, вода – это инная, женская. То есть вот все всегда будет так символически пронизано этим обязательно. Ну и, конечно же, фэн-шуй, без которого тоже ни один сад китайский не будет сделан. Это все важнейшие, важнейшие вещи. Они, с одной стороны, очень простые, а с другой стороны, очень заряжены смыслом для других построений каких-то.
Инна, а вы бы нам подсказали что-то из фэн-шуя? Ну, такое простое, применимое и важное.
Знаете, какое дело? Я скажу, конечно, хотя первое, о чем я как раз хотела бы предостеречь, о том, чтобы наши слушатели не упрощали все то, что связано с Китаем. Я уже вот говорила о гимнастике, об ушу, и то же самое могу сказать о фэн-шуй, потому что о фэн-шуй тоже написаны десятки тысяч трактатов, ну, я утрирую, но очень много, а переведено там половина. И то, что у нас в Европе и в России ходят, это очень большая вульгаризация, очень большое упрощение. Но что мы можем вот в сухом остатке из этого полезного для себя взять? Ну, например, для китайцев совершенно нереально держать в доме сухие растения. Вот популярные у нас засохшие букеты, засохшие цветы, еще что-то. Для китайцев это однозначно связано со смертью. И сухие растения у них не существуют даже в садах. В китайских садах вообще в традиционных растения цветы не сажаются в землю, они сажаются в горшок и выносятся в сад. И если этот цветок завял, вы можете убрать горшок и принести опять живое растение. Вот один такой совет. Второй совет, конечно же, пустота и чистота, о чем я не могу говорить, потому что у меня нет ни того, ни другого, как видите. Вот, и я уже говорила о расположении по сторонам света. Для китайцев юг – это там всегда хорошо, а север – это всегда плохо. Но, безусловно, не все надо принимать, все надо с крупицей соли принимать. И вот, нехорошо сидеть спиной там к двери. Ну, вот такие вот вещи какие-то. Есть простые в фэн-шуй.
Вообще, это легко объяснимо, как... Часто говорят, с древнейших времен человеку было удобнее видеть вход. Вход в пещеру или в свою комнату, чтобы видеть врага.
Совершенно верно, совершенно верно. Конечно, это на интуитивном уровне мы все это прекрасно понимаем, что нам это неприятно и как-то опасаемся. Мы в кино видим, если у нас показывают героиню сзади, близко камера, мы понимаем, что что-то нехорошее произойдет, да, какое-то. Так что вот, ну, про даосизм можно тоже долго говорить, но я, может быть, не буду, может быть, что-нибудь еще расскажу. Вот есть, безусловно, мы говорили о вере, да, и я говорила о таких возвышенных вещах, как там философские там построения, ци, инь, ян, конфуций, государственность, там, буддизм, а вот даосизм, он начерпался еще из народных верований. А народные верования везде есть достаточно близкие. Народ, который пугается всяких огоньков на болотах, кладбищ, понятное дело, да, всяким радугам придает большое значение, верит в духов и демонов. У китайцев это тоже было. И вы говорили, во что китайцы верят. Вот они верят во всяческих духов Яогуай. Здесь есть картинка с их изображением, в частности. Так что есть все, но для нас важно то, что выплывает в результате на поверхность. Насчет буддизма. Вот вы спрашивали тоже, Ирина. И я все время первое, что говорю, когда рассказываю о Китае, если вам говорят, что Китай – это буддийская страна, говорите сразу «нет».
Ну, думаю, да, что там буддизм.
Не буддийская страна. Нет, Китай – это конфуцианская страна, сейчас это коммунистическая страна. Конечно же, буддизм в Китае есть, и в особенности был, он туда пришел, он был тоже переварен, как все, что приходит в Китай, переваривается, окитаивается. Он превратился в китайский чань-буддизм. И существует, естественно, в Тибете прекраснейшим образом, существует в китайской Монголии, внутренней Монголии. А в самом Китае, вы знаете, это была очень непопулярная в народе религия. Потому что китайцы – труженики. Китайцы обрабатывают поля по горло в воде. И рис растет в руке крестьянина 3/4 времени. То есть... А тут ходят какие-то в оранжевых одеяниях, ничего не делают и только просят еду. Поэтому не популярен был буддизм в собственно Китае. Но популярен был очень часто при дворе у императоров и императриц. Это было такое элитарное, интеллектуальное течение. Все то, что связано с какими-то загадочными моментами, с перерождениями, совершенно непонятно было крестьянину. Крестьянину понятнее был, конечно, конфуцианский канон. Ну, не совсем крестьянину, но образованному человеку. Вот. А буддизм – это было такое, знаете, маргинальное явление. При этом знаменитые буддийские пагоды, которые мы все ассоциируем с Китаем, да, это есть, если вспомнить об архитектуре, об архитектурном образе Китая. Мы вспоминаем, конечно же, пагоды. А что такое были эти пагоды? Это были огромные банкерские дома. То есть вот там хранились большие запасы и, собственно, денег, и всего. И поэтому очень часто государство нападало как раз на монастыри, отбирала все это, монастыри, монахи уходили, разбредались, и из этого возникали китайские боевые искусства. Вот вкратце так это происходило.
Дина, а вот все-таки вот главное, такое основное в буддизме, это достижение нирваны, некого состояния?
Конечно, конечно. Еще один мой герой, абсолютный Будда, я была на месте, где он получил просветление в Индии. Сейчас это город Бодхгая, и ну, там остались, как сказать, потомки того дерева, под которым Будда, собственно, получил это просветление. Там стоит потрясающий храм, и еще один потрясающий, ну, в общем-то, сейчас уже наука считает, что это реальный человек, действительно был прекрасный принц, который отрекся от всего, но это известная очень история, и о других ценностях совершенно стал думать. Поэтому вот Конфуций мой герой, Будда мой герой абсолютный.
Про христианство, ну, кто легче принимал? Придворные, простые люди?
Отличный вопрос, Ирина. Сейчас я попытаюсь сказать. Вы знаете, скорее всего, начиналось все, конечно же, с образованных людей. Но так как успехи в проповеди христианства были связаны с иезуитами, иезуиты же работали по собственной схеме. Они считали, что проповедь должна начинаться с головы. То есть они работали с людьми, имевшими влияние. Поэтому они так рвались в Пекин ко двору. Естественно, они работали с сановничеством, с чиновничеством. А в Китае чиновники и сановники – это цвет нации, это безусловно. Это самые образованные люди, которые делаются чиновниками после того, как они прошли конфуцианские экзамены. Поэтому вот именно с ними иезуиты и общались. И они же и принимали христианство. Так что в низы оно спускалось достаточно неохотно. А вот в верхах, среди интеллектуальной элиты, оно, конечно же, распространялось. Так что христианство начало свое распространение с интеллектуальной элиты, но потом, может быть, немножко опускалось внизу, но ведь в 1900 году происходит страшная трагедия, восстание боксеров и хэтуаней, и, в частности, оно направлено как раз против христиан. против европейцев, против христиан. И масса как раз православных жертв в Пекине, наши мученики, причисленные к лику святых, я забываю количество, но около сотни или больше сотни знаменитых вот этих пекинских мучеников. Это все результат того, что низы, конечно, общество не приняли христианство, а ассоциировали его с Западом. Вот это очень сложная и болезненная история, история полная жертв, трагедий, гонений, при этом было много красивых вещей, потому что мои вот художники, сейчас я долистаю, может быть, покажу пару картинок,
Нина, которые... Нам тут пришли вопросы.
Да-да-да, пожалуйста.
Так, рассказать просьба про знаки рукой на иконках. Ну, это, видимо, вот картинки, которые сейчас проходили. Какие-то были особенные знаки?
Давайте я сейчас, я помню вопрос, спасибо большое, я вам просто покажу парочку картинок своих художников. Вот, пожалуйста, просто быстренько покажу. Виден на слайде вот летящий всадник, да, внизу. Горизонтальный свиток, и летит конник вперед. Это вообще одна из моих любимых вещей. В принципе, вот эту вещь сделал итальянский художник и иезуит Джузеппе Кастильоне, о котором я свою последнюю книжку написала. И вот вы смотрите на эту вещь, и вам кажется, что это совершенно китайская вещь, потому что это итальянский художник барокко приезжает в маньчжурский Китай. Китай был завоеван цинами, маньчжурами, которых китайцы тоже переварили потом, но неважно. И при дворе там работает. То есть вот наши проповедники попадают в Пекин ко двору императора и работают там, не в состоянии даже проповедовать. Вот. Но это так о художниках. Значки, ну давайте посмотрим, какие у меня значки. У меня есть всякие иероглифы здесь. Здесь про красивые китайские крыши я могла бы рассказать. Одежда, 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 еда, еда.
Если коротко, что символизируют такие крыши? Ну, время, конечно, быстро проходит.
Крыши, вы знаете, это совершенно прекрасно и очень важно, потому что здесь дело даже в последнюю очередь в символе, а в первую очередь в конструкции этой крыши, которая по своей высоте может превышать высоту самого дома. Крыши очень тяжелые, и с вот этими саночными такими скатами, они антисейсмические, то есть антиураганные. Когда налетает ветер, вот эта тяжеленная крыша не улетает, она не дает возможности снести ее. И, в общем, традиционная крыша, покрытая натуральной, конечно же, черепицей, это как раз характеристика китайской архитектуры. А вот эти вот загогулины всяческие, ну, есть такая легенда, что китайцы считают, что всяческие демоны летают исключительно по прямой и не могут сворачивать, а тем более не могут закладывать виражи. И поэтому для того, чтобы демоны не залетели к вам в дом, в вашу дверь, вот и есть вот эти цеплялочки на крыше, которые этих демонов ловят. Ну, это такая забавная легенда. На самом деле,
да. Есть что-то, может быть, в мировоззрении китайцев, что мешает им, ну, так массово принять христианство?
Ирина, ну, смотрите, вещи, связанные с верой, с конфессией, должны быть, конечно же, чем-то обусловлены. То есть мы все понимаем, что дети должны научиться читать и научиться считать. Но у нас нет понимания, что дети должны быть конфуцианцами, правда же? Да? Вот и у китайцев, у них есть понимание того, что они должны хорошо жить, долго жить, быть здоровыми, чтобы у них была еда. При этом у них совершенно неоткуда взяться пониманию, что они почему-то должны верить во что-то еще. Поэтому, соответственно, это просто не та ситуация. Это не христианская цивилизация, естественно. Для них иноземные вероучения экзотичны. Это вообще очень ксенофобная цивилизация. Они до сих пор будут пальцами показывать там на белого человека. Ну, я шучу, но по большому счету, да, естественно, это самодостаточная цивилизация.
Они гордятся собой, что они... Вот китаец гордится тем, что он китаец.
Вы знаете, даже его это как-то не волнует, я вам хочу сказать. Вот я даже не знаю, чем сравнить. Вот как паровоз не волнует то, что он паровоз, и что он летит вперед. Так и китайцев. Не волнует. Они гордятся, конечно, древностью своей цивилизации и уважают ее, и уважают ее и японцы, например, тоже. Считают, что это та самая страна, которая дала им иероглифы, основы государственности, основы культуры. Это действительно так. Вот. А рядовому китайцу, ну, как-то это все не важно. Важно работать, получать и... Вот. То есть вот таких каких-то возвышенных устремлений или мучительных раздумий вы не найдете, конечно, в основном у китайцев.
Дина, у нас примерно 3 минуты. Может быть, давайте я вас попрошу еще рассказать, вот что нас сближает Китай и Запад, христианство. Вот где, в чем мы можем пересечься и понять друг друга?
Вы знаете, я написала недавно статью, Маттео Риччи победил всех, написав трактат о дружбе. Это был крошечный трактат из 100 фраз, которые он вспомнил или собрал из античных философов, из христианских философов и перевел их на китайский язык. Трактат первый, написанный западным человеком на китайском языке, он покорил просто тысячи людей. И вот Маттео Риччи, этот проповедник и иезуит, нашел общий знаменатель с китайцами. Конфуций говорит о друзьях, Платон говорит о друзьях, Христос говорит о друзьях. И общий знаменатель у нас абсолютно базовый, низовой. Надо быть хорошим человеком.
А можно картинку сейчас вот тоже другую?
Еще. Другую картинку. У меня, может быть, и ничего такого об этом-то и нет. Но вот кошечку могу показать. Да, это про китайское. Ну, вот здесь про инь-ян я собиралась тоже говорить. Ну, это тоже вот Кастильоне сделал. Маттео Риччи у меня, к сожалению, нет в этой презентации. Но вот общий знаменатель такой. Есть добро и зло, и оно, по большому счету, совершенно одинаково везде. То есть кровообращение разное, но понимание добра и зла абсолютно то же самое. Вот. Патриотизм и прочее, все эти вещи у нас...
Ну, любить ближнего как самого себя, это вполне понятно.
Вот это то, что Маттео Риччи и пишет, что мой друг – это зеркало меня. Вот такие вот вещи. То, что есть у меня, тоже есть у моего друга и прочее, прочее. То есть общие понятия о благородстве, о порядочности, о бессребреничестве, кстати говоря. Китайский образованный человек считает, что про деньги вообще нельзя говорить и так далее, и так далее. То есть большое количество моральных общих знаменателей у нас есть, безусловно. Поэтому, собственно, и были найдены точки соприкосновения между конфуцианством и христианством. Вот именно между этими двумя учениями. Вот, это тоже мой Кастильоне, и вот вы видите его портреты.
Дина, мы с вами запланировали поподробнее поговорить, может быть, об этом художнике.
Давайте, давайте. У меня есть презентация про него на будущее.
Хотелось бы продолжить, очень интересно. Я передаю вам благодарность от слушателей.
Спасибо большое. Спасибо. Я могу закончить свою презентацию и вот так вот с вами попрощаться по-человечески. Спасибо еще раз, Ирина.
Дина, вам большое спасибо. Я надеюсь, что мы продолжим.
Обязательно, обязательно. Всем здоровья, благополучия. Большое спасибо за внимание и за приглашение.
Друзья, всего доброго. До следующей встречи.